Седьмая. Штормград. До этих пор самым большим зданием, какое я видел в своей жизни Кадгар, была фиалковая цитадель на крестовом острове возле города Таларан. Величественные шпили и огромные залы Керентора, крытые толстой черепицей цвета ляпис-лазури, давшей цитадели ее имя, были для него предметом гордости. Во всех своих странствиях по Лордерону и Азероту он еще не встречал строений, подобных по величию древней цитадели Керентора. Так было, пока он не увидел Штормград. Они летели всю ночь, и на этот раз молодой маг действительно заснул, хотя это не мешало ему вести своего грифона сквозь прохладный ночной воздух. Какое бы знание ни вложил Медью в голову своего ученика, оно не исчезло, поскольку Кадгар не сомневался в своей способности управлять крылатым хищником с помощью колен. Чувствовал он себя при этом вполне комфортно. Та часть головы, где гнездилось это знание, на этот раз не ощущала боли, а лишь слегка гудела, словно бы в ткани его мозга, вполне залечившийся, остался шрам, и скрытое за ним новое знание, хотя и было принято, но до сих пор распознавалось как чужеродное. Юноша проснулся, когда солнце уже поднялось над горизонтом, и испугался, вследствие чего огромное животное под ним было вынуждено заложить вираж, уходя в сторону от курса, которым оно следовало за Медивом. Впереди, нежданный и сверкающий на утреннем солнце, лежал Штормград. Это была цитадель из золота и серебра. В утреннем свете его стены, казалось, излучали собственное сияние, сверкая, словно золотая чаша. Серебряные крыши блестели, и Кангару показалось, что они усыпаны бесчисленными драгоценными камнями. Молодой маг моргнул и потряс головой. Золотые стены превратились в обычный камень, хотя и отполированные кое-где до яркого глянца, а в других местах покрытые затейливой резьбой. Серебряные крыши оказались сделанными из простого сланца, а то, что он принял за драгоценные камни, были всего лишь собравшимися в углублениях каплями росы, в которых радугой играло восходящее солнце. И тем не менее, Кадгар был потрясен размерами города. Даже с этой огромной высоты распростертый перед ним город не уступал по величине, а то и превышал любой из городов Лордерона. Кадгар насчитал три сплошных кольца стен, лентами окружавших центральную башню, и несколько меньших укреплений, деливших город на части. Уже сейчас, в рассветные часы, на его улицах кипела жизнь. Над трубами поднимались утренние дымки, люди начинали стекаться к рыночным площадям и общественным зданиям. Из главных ворот выезжали громоздкие телеги с фермерами, направляясь к аккуратно возделанным полям, ровным прямоугольником, лежавшим возле городских стен. Они были подобны полотнам холста и простирались почти до самого горизонта. Кадгар не мог узнать и половины городских зданий. Огромные башни, с его точки зрения, могли быть как университетами, так и зернохранилищами. Бурный речной поток был запряжен в массивные водяные колеса, но для какой цели юноша не знал. Справа от себя он увидел вспышку пламени, но исходила ли она от литейной, плененного дракона или какого-нибудь большого костра, оставалась тайной. Это был величайший город, какой он когда-либо видел. И именно здесь располагался замок Лана. Стены были сделаны из золота с серебряной отделкой вокруг окон. Великолепную крышу устилал голубой сланец. Столь глубокого и роскошного оттенка, словно это был сапфир, а над мириадами башен реяли знамена с изображением львиной головы, гербом Азерота, магическим покровителем владений короля Лана и символом этой страны. Замок и сам оказался маленьким городом, с его бесчисленными зданиями, башнями и служебными пристройками. Пространство между строениями перекрывали арки галерей, потрясающей длины. «Наверное, подобное великолепие мог узвести лишь могущественный волшебник», — подумал Кадгар и понял, что, возможно, это было одной из причин, по которым Медива здесь так ценили. Старый маг поднял руку и описал круг вокруг главной башни, верхняя площадка которой была обнесена парапетом. Медив указал вниз. Один раз, другой, третий. Он давал понять Кадгару, чтобы тот приземлился первым. Молодой маг припомнил все, чему его учил Медив, и умело посадил своего грифона. Огромное животное забило крыльями, словно полоскался гигантский парус, замедлило полет и аккуратно опустилось на площадку. Его уже встречали. Группа слуг в голубых ливреях кинулась к нему, чтобы принять поводья и накрыть голову грифона тяжелым колпаком. Что-то подсказало Кадгару, что подобное же действие производят сокольничьи, чтобы ограничить поле зрения хищной птицы. Один из слуг нес бадью с теплыми коровьими внутренностями, которая была осторожно поставлена перед щелкающим клювом грифона. Кадгар соскользнул с грифоньей спины и был тут же тепло встречен самим лордом Алатаром. Дородный начальник выглядел еще более огромным в своем камзоле, поверх которого были надеты покрытые чеканкой кераса и вышитый филигранью плащ, спускавшийся через плечо. «А, ученик!» – воскликнул Алатар, топя руку Кадгара в своей огромной мозолистой лапе. «Славно видеть, что ты еще на службе!»
«Милорд», — ответил Кадгар, стараясь не поморщиться от мощной хватки вождя. «Мы летели всю ночь, чтобы прибыть к вам, я не...»
Остаток фразы потонул в хлопанье крыльев и испуганных скрежещущих воплях грифона. Медив не зринулся с небес на своем животном, и его приземление было гораздо менее изящным. Огромное животное проскользило вдоль всей площадки к дальнему краю и упало бы вниз, если бы Медив не натянул со всей силой поводья. Собственно говоря, мощные передние когти грифона уже вцепились в зубчатый бортик, а сам старый маг чуть было не перелетел через него. Не дожидаясь комментариев со стороны лорда Алатара, Кадгар рванулся вперед, преследуемый по пятам толпой слуг в голубых оливреях и самим Алатаром. Пока они бежали, Метиф уже спустился на землю и стоял, протягивая поводья первому из слуг.
«Боковой ветер, чтоб его!» – раздраженно проговорил старый маг. «Сколько раз я говорил, что это как раз то место, которое совершенно не подходит для посадки. Да разве здесь кто-нибудь послушает советов мага? Хорошее приземление, малыш!» — добавил он, глядя, как слуги хлопочут возле его грифона, пытаясь успокоить его. «Мед!» — воскликнул Лотар, протягивая ему руку. «Как хорошо, что ты все же пришел!»
Медив лишь насупил брови.
«Я пришел как смог», — отрезал он, очевидно отвечая на какую-то обиду. «Время от времени вам все же придется обходиться без меня, знаешь ли».
Если Алатар и был удивлен поведением Медива, то никак не показал этого.
«Ну, все равно я рад тебя видеть. Его Величеству придется подождать», — оборвал Медив. «Веди меня в ту комнату, о которой шла речь, сейчас же. Хотя нет, я сам знаю дорогу.
Ты вроде бы говорил, что это Хуглар или Хугарин, значит сюда». С этими словами маг ринулся к боковой лестнице, спиралью спускавшейся в саму башню.
5 этажей вниз, через мостик и на 3 уровня вверх. Ужасное место для посадочной площадки.
Кадгар взглянул на Алатара. Здоровяк потер рукой лысеющую макушку и покачал головой. Затем он двинулся вслед за магом, а Кадгар последовал за ним. К тому времени, когда они достигли подножия винтовой лестницы, Медива уже там не было, и лишь где-то далеко впереди, быстро удаляясь, слышались его причитания, изредка перемежавшиеся проклятиями.
«Отличное у него настроение», — заметил Лотар. «Пойдем, я проведу тебя к комнатам магов, мы найдем его там».
«Прошлой ночью он был очень взволнован», — проговорил Кадгар извиняющимся тоном. «Его долго не было в башне, и, очевидно, ваш вызов пришел в Каражан сразу же после его возвращения».
«Он рассказал тебе, в чем тут дело?» –
спросил Лотар. Кадгар покачал головой. Первый рыцарь королевства Андуин Лотар нахмурился.
«Два могущественнейших чародея в Азероте были найдены мертвыми. Их тела сожжены почти до неузнаваемости, а сердца вырваны из груди, их убили в собственных покоях. И есть свидетельство».
Лорд Лотар мгновение поколебался, словно подбирая правильные слова.
«Есть свидетельство демонического вмешательства.
Вот почему я тут же послал быстрейшего из гонцов за магом. Возможно, он сможет сказать нам, что здесь произошло».
«Где тела?»
– проревел Медив, когда Лотар и Кадгар наконец догнали его. Они находились невдалеке от вершины еще одной башни замка. За огромным распахнутым окном-фонарем, расположенным напротив двери, расстилался город. Комната выглядела так, словно ее обыскала банда орков, причем весьма неаккуратных. Ни одна книга не стояла на полке, ни один свиток не остался неразвернутым, а многие из них были просто изодраны в клочья. Алхимические приборы были расплющены тяжелыми ударами, порошки и снадобья рассыпаны по всему помещению, и даже мебель изломана в щепки. В центре комнаты был начертан магический круг, точнее 2 концентрических круга. Между которыми были выгравированы слова заклинания. Углубления в полу были хорошо заметны, их наполняла липкая темная жидкость. Между кругом и окном на полу виднелись 2 обугленных пятна, очертания, напоминавшие человеческие тела. Насколько знал Кадгар, подобные врезанные в пол круги имели лишь одно назначение. Библиотекарь Фиалковой Цитадели постоянно предупреждал об опасности.
«Где тела?» — повторил Медив. «Куда подевались останки Хуглара и Хугарина?»
«Их сразу же унесли», — спокойно ответил Лотар. «Было недостойно оставлять их лежать здесь. Мы же не знали, когда ты сможешь прибыть».
«Вы не знали, прибуду ли я вообще, ты хочешь сказать?»
— язвительно возразил Медив.
«Что ж, ладно, ладно. Возможно, нам еще удастся что-нибудь спасти. Кто входил в эту комнату?»
«Повелители маги Хуглар и Хугарин», — начал Лотар.
«Это я и сам могу сообразить», — резко вставил Медив. «Разумеется, они вошли сюда, если они здесь умерли. Кто еще?»
«Один из слуг, тот, что нашел тела», — продолжил Лотар. «Потом позвали меня, а я привел нескольких караульных, чтобы перенести тела. Они еще не преданы земле. Если хочешь, можешь их осмотреть». Медив уже погрузился в глубокие размышления.
Кого осмотреть? Тела караульных? Неважно. С этим мы можем разобраться позже. Итак, слуга, ты сам и человека 4 караульных. И теперь еще мы с моим учеником. Больше никого?»
«Вроде нет», — ответил Лотар. Маг закрыл глаза и что-то пробормотал себе под нос. Это могло быть как проклятие, так и заклинание. Затем его глаза широко распахнулись.
«Интересно. Эй, юноша верный!»
Кадгар глубоко вздохнул.
«Господин,
здесь требуется твоя молодость и неискушенность. Мои пресыщенные глаза могут увидеть только то, что я ожидаю увидеть. Мне нужен свежий взгляд. Давай-ка иди сюда и встань в центр комнаты, и не бойся задавать вопросы. Нет-нет, не пресекай линию круга. Мы не знаем, может быть, на нем еще остались какие-то чары. Встань здесь. Что ты чувствуешь?»
«Я вижу разгромленную комнату», — начал Кадгар.
«Я не говорил «видишь», — резко прервал Медив. «Я сказал «чувствуешь».»
Набрав в грудь побольше воздуха, Кадгар начал читать небольшое заклинание, применявшееся для обострения чувств и помогавшее отыскать потерянные предметы. Это было совсем простое колдовство. Он сотню раз использовал его в фиалковой цитадели. Особенно хорошо оно подходило для отыскивания таких вещей, которые другие предпочли бы оставить спрятанными. Но не успел он выговорить и нескольких слов, как почувствовал, что здесь все по-другому. Магия в этой комнате была какой-то вязкой. Обычно она ощущалась как свет и энергия, но здесь была густой и тягучей. Кадгар никогда не чувствовал подобного прежде и гадал, были ли причиной этого магические круги или темная энергия и заклинания погибших магов. У ученика было тяжелое чувство, подобное спертому воздуху в комнате, которая простояла закрытой многие годы. Кадгар попытался приручить энергии, управлять ими, но они сопротивлялись с величайшей неохотой, подчиняясь его требованиям. Лицо Кадгара становилось все более напряженным по мере того, как он пытался вобрать в себя магические силы, сосредоточенные в этой комнате. Почему ничего не выходит? Это же было простейшее заклинание! И вдруг молодого мага затопило отвратительной, густой волной незнакомой магии. Она внезапно оказалась повсюду, вокруг и поверх него, словно он вытащил самый нижний камень из стены, обрушив ее на себя. Темная, тяжелая магическая сила накрыла его плотным одеялом, раздавив его заклинание и заставив опуститься на колени. Кадгар невольно вскрикнул. Медив мгновенно оказался рядом и помог ему подняться.
«Ну-ну», — проговорил старый маг, — «я не ожидал, что тебе удастся даже это». «Отлично, превосходная работа».
«Что это было?» — вымолвил Кадгар, когда дыхание восстановилось. «Это было не похоже ни на что из того, что я ощущал прежде. Тяжелое. Сопротивляющиеся, душащие».
«Что ж, в таком случае у меня для тебя хорошие новости», — сказал Медив. «Очень хорошо, что ты смог это почувствовать. Магия здесь извращена особенно сильно. Это остаточные действия того, что произошло тут раньше».
«Вы хотите сказать, что это место вроде как заколдовано?» — переспросил Кадгар. «Даже в Кражане я никогда...»
«Нет, совсем не так», — ответил Медив. «Здесь все гораздо серьезнее. Двое погибших вызывали демонов. Именно это и наделило тяжестью магическую энергию, которую ты здесь почувствовал. Здесь был демон. Вот причина смерти Хуглара и Хугарина. Двух несчастных могущественных идиотов».
На минуту в комнате воцарилось молчание. Затем Лотар произнес.
«Демоны? В королевских башнях? Я не могу поверить». «Ох, лучше поверь!» — воскликнул Медив.
Каким бы ты ни был начитанным и осведомленным, мудрым и выдающимся, могущественным и влиятельным, всегда будет еще один кусочек силы, еще один ломтик знания, еще один нераскрытый секрет, представляющий собой искушение для любого мага. Думается мне, что эти двое угодили именно в такую ловушку, обратившись к силам великой запредельной тьмы и заплатив за это дорогой ценой. Идиоты. Они были моими друзьями и соратниками, но в то же время идиотами. «Но как?» – спросил Лотар. «Ведь у них, конечно же, была какая-то защита, охранное заклятие. Здесь же магический круг. Его легко нарушить. А после этого он перестанет быть защитой», – объяснил Медив, склоняясь над кругом, где поблескивала подсохшая кровь двух магов. Он нагнулся и протянул собеседнику тоненькую соломинку, которая лежала на полу. «Ага, всего лишь соломинка от метлы». Если она была здесь, когда они начали вызывать демонов, никакие охранные заклятия и талисманы в мире не смогли бы их защитить. Из-за этой соломинки для демона круг стал не более чем аркой, воротами в наш мир. Он вышел из него, озаренный адским пламенем, и напал на несчастных глупцов, пригласивших его сюда. «Мне уже случалось видеть такое прежде». Кангар покачал головой. Густая тьма, которая, как ему казалось, теснила его со всех сторон, начала понемногу рассеиваться. И он смог собраться с мыслями. Юноша обвел взглядом комнату и царивший в ней разгром. Демон, буйствуя, разнес здесь все, до чего смог добраться. Если поперек круга раньше и лежала соломинка, она, разумеется, не могла оставаться все время на одном месте. «Как лежали тела?» – внезапно поинтересовался Кадгар.
«Что?»
– резко спросил Медив, заставив его чуть ли не подпрыгнуть.
«Прошу прощения», – быстро объяснил Кангар. «Вы сами сказали, что я могу задавать вопросы».
«Да-да, конечно», – ответил маг, чуть-чуть смягчая свой нелюбезный тон. Повернувшись к королевскому рыцарю, он спросил. «Ну, Андуин Лотар, так как же лежали тела?»
«Когда я вошел, они лежали на полу». «Слуга не трогал их», – ответил тот.
«Лицом вверх или вниз, господин?» – спросил Кангар, стараясь держаться как можно спокойнее. Он чувствовал на себе ледяной взгляд старого мага. Их головами по направлению к углу или к окну. Лицо Лотара омрачилось воспоминаниями.
«Головами к кругу и лицами вниз. Да, определенно так. Они были сильно обожжены со всех сторон, так что нам пришлось перевернуть их, чтобы убедиться, что это действительно Хуглар и Хугарин».
«К чему ты клонишь, юноша верный?»
– спросил старый маг, усаживаясь рядом с открытым окном и поглаживая бороду. Кадгар посмотрел на два обгорелых пятна между несработавшим защитным кругом и окном, стараясь думать о них как о телах, а не как о людях, которые еще недавно были живы.
«Если ударить человека спереди, он упадет назад, и если ударить сзади, он упадет вперед. Было ли окно открыто, когда вы вошли в комнату?»
Лотар посмотрел на распахнутое окно в выступе фонаря и на огромный город позади него.
«Да, нет. Да, думаю, что было. Но его мог открыть слуга. Здесь стоял ужасный запах. Он-то в первую очередь и привлек к себе внимание. Пойду узнаю». «Не стоит», – остановил его Медив. «Скорее всего, когда слуга вошел сюда, окно было уже открыто».
Маг поднялся и подошел к обгорелым пятнам на полу.
«Так ты думаешь, юноша верный», – проговорил он, – «что Хуглар и Хугарин стояли, глядя на магический круг, а в это время что-то проникло в комнату через окно и поразило их сзади?»
Для наглядности он хлопнул себя ладонью по затылку.
«Они упали вперед и обгорели».
«Да, господин», – кивнул Кангар. «То есть, это, конечно, только моя догадка».
«Хорошая догадка», – похвалил Медив. «Но, боюсь, неверная. Прежде всего, этим двоим, стоя здесь, было попросту не на что смотреть, если они не смотрели на магический круг. Следовательно, они вызывали демона. Подобный круг не может использоваться для чего-либо другого».
«Но», – начал Кангар, жесткий взгляд мага заставил его замолчать.
«Кроме того», – продолжал Медив, – «если твое предположение верно относительно обычного нападающего с дубиной или палицей, это не значит, что оно работает с темными энергиями демонов. И если демон вдохнул на них пламенем, оно могло охватить их еще стоящими и убить на месте. И тогда тела упали бы вперед, уже загоревшись. Ты говорил, что тела были обожжены и спереди, и сзади. Этот вопрос был обращен к Лотару».
«Да», – ответил первый рыцарь. Медив поднял руку ладонью вверх.
«Демон выдыхает пламя, оно обжигает их спереди. Хуглар или Хугарин падает лицом вперед, пламя распространяется на спину. Вот как это было. Если бы демон напал на них сзади, ему пришлось бы затем перевернуть тела, чтобы поджарить еще и спереди. А затем перевернуть опять лицом вниз, что маловероятно. Демоны обычно не отличаются подобной методичностью».
Кадгар почувствовал, что его лицо пылает от смущения.
«Простите, это была просто догадка».
«Хорошая догадка», – утешил его Медив. «Просто неверная, только и всего. Ты прав, окно должно было быть открыто, поскольку именно так демон покинул башню. Сейчас он бродит где-то в городе».
Лотар коротко выругался и на всякий случай спросил.
«Ты уверен?» «Несомненно», – кивнул Медив. «Но в настоящий момент он, скорее всего, залег на дно. Убийство двух магов, даже таких идиотов, как Хуглар с Хугарином, должно истощить силы любого существа, если оно не обладает исключительным могуществом». «Я могу собрать поисковые отряды в течение часа», – предположил Лотар. «Не надо», – отозвался Медив. «Я сделаю это сам. Не стоит платить жизнями хороших людей за жизни плохих. Мне надо взглянуть на останки. После этого я смогу сказать, с чем мы имеем дело».
«Мы принесли их в винный погреб, там прохладно», — сказал Лотар. «Я могу проводить тебя?»
«Еще минуту», — попросил Медив. «Я хочу немного осмотреться. Ты не позволишь мне и Кадгару остаться здесь минут на 10 наедине?»
Лотар несколько помедлил, но согласился.
«Разумеется, я подожду за дверью».
Он внимательно взглянул на Кадгара и удалился. Дверной замок щелкнул, и в комнате наступила тишина. Медив медленно пошел от стола к столу, перебирая разодранные в клочья книги и бумаги. Вот он нагнулся, поднял с пола кусок письма с лиловой печатью и покачал головой, затем медленно разорвал его в мелкие клочки.
«В цивилизованных странах», – начал он слегка напряженным голосом, – «ученики не противоречат своему учителю. По крайней мере, при посторонних».
Он повернулся к Кадгару, и тот увидел, что лицо наставника представляло собой сплошную грозовую тучу.
«Я прошу прощения», – сказал Кадгар. «Вы разрешили задавать вопросы, а то, как лежали тела, показалось мне в тот момент важным. Но теперь, когда вы объяснили, как именно они были обожжены...»
Медив поднял руку, и Кадгар мгновенно утих. Выждав еще минуту, старый маг медленно проговорил.
«Достаточно. Ты сделал все как надо, не больше и не меньше, чем то, о чем я просил. Если бы ты не заговорил об этом, я бы так и не сообразил, что демон наверняка вылетел из башни и потратил бы кучу времени, обыскивая замок. Но ты задавал вопросы, потому что слишком мало знаешь о демонах, а это уже невежество. А невежество я не потерплю ни в коем случае!»
Старый маг посмотрел на Кадгара, но теперь в уголках его рта таилась улыбка. Убедившись, что гроза прошла стороной, Кадгар опустился на табурет. Ему не хотелось ссориться с учителем, но он заговорил.
«Лорд Лотар!»
«Лотар подождет!» – ответил кивая Медив. «Он хорошо умеет ждать, этот Андуин Лотар. Итак, что ты вообще знаешь о демонах?»
«Я слышал легенды», – сказал Кадгар. «В первые дни демоны были повсюду, и великие герои поднялись, чтобы изгнать их».
Он вспомнил, как мать Медива расправлялась с демонами, и как она противостояла их повелителю, но не сказал этого. Не стоило снова сердить Медива, когда он только что успокоился.
«Это самое основное», – объяснил Медив. «То, что мы говорим обычным людям, что ты знаешь еще, кроме этого».
Кадгар перевел дыхание.
«Официальное мнение, которого придерживаются фиалковые цитадели в Киринторе, что демонологии следует остерегаться, избегать и отречься от нее раз и навсегда. Любая попытка вызвать демона должна быть пресечена на месте, а те, кто ее предпринял, наказаны. Или еще хуже. Я слышал разные истории от молодых студентов, еще когда был подростком».
Кадгар наклонил голову, размышляя и осторожно подбирая слова.
«У Корригана, библиотекаря нашей академии, было исключительное собрание разных материалов.
И ему нужен был человек, чтобы помочь привести их в порядок», – сухо заключил Медив.
Должно быть, Кадгар невольно вздрогнул, поскольку Медив тут же добавил.
«Это всего лишь догадка, не больше, юноша верный.
Эти материалы большей частью представляют собой народные предания и отчеты местных властей касательно демонопоклонников. В основном перечни лиц, совершавших всякие мерзости во имя того или иного легендарного демона. Но там ни слова не было о том, как в действительности вызвать зло, никаких заклинаний или тайных писаний».
Кадгар повел рукой в сторону магического круга. «Никаких ритуалов».
«Разумеется», — согласился Медив. «Даже Корриган не стал бы показывать такое студентам. Если у него и было что-либо подобное, он должен был хранить это отдельно от остальных документов».
«И соответственно, общее мнение таково, что после того, как демоны были побеждены, их полностью изгнали из этого мира, вытолкнули за пределы света и жизни, заключив в их собственном царстве».
«В великой запредельной тьме», —
сказал Медив нараспев, словно произнося молитву.
«Согласно легенде, они по-прежнему там», — продолжал Кадгар, — «и им очень хочется вернуться обратно.
Говорят, что они являются к слабым духам во сне, побуждая их отыскивать старые заклятия и устраивать жертвоприношения. В одних легендах говорится, что таким образом они хотят вновь открыть себе путь в наш мир. Другие утверждают, что поклонники и жертвоприношения нужны им, чтобы сделать этот мир таким, каким он был когда-то, кровавым и беспощадным, и лишь после этого они вернутся. Медив с минуту молчал, поглаживая бороду, затем спросил.
«Еще что-нибудь?»
«Есть и еще. Кое-какие детали, отдельные истории. Я видел изображения демонов в камне и древе, рисунки и схематические наброски». И вновь Кадгар ощутил в себе желание рассказать Медиву о своем видении, об армии демонов, но сдержался. «И еще я читал эту старую эпическую поэму о том, как Эгвин сражалась с полчищем демонов где-то на краю земли». Это замечание вызвало на лице Медива мягкую, понимающую улыбку.
«Ах, да! Песнь об Эгвин, как же! Эту поэму можно найти в библиотеках многих могущественных магов, можешь мне поверить».
«Мой учитель, лорд Гасбах, тоже интересовался ею», — сказал Кадгар.
«Вот как?» — улыбнулся Медив. «Со всем должным уважением Гасбаху я не уверен, что он правильно понял смысл этой поэмы». Он вздернул брови. «То, что ты знаешь, в целом верно. Множество людей считают это всего лишь легендами или сказками, но ты, как мне кажется, не хуже меня понимаешь, что демоны вполне реальны, что они действительно находятся там, где находятся, и что они, о да, представляют собой угрозу для всех нас, живущих под солнцем этого мира, равно как и для тех, кто живет под солнцами других миров. Теперь я уверен, что твой мир под красным небом был другим местом, другим миром, находящимся по ту сторону великой запредельной тьмы». Запредельная тьма для демонов – темница, место без света и без возможности покинуть его. И они очень-очень завидуют нам и очень-очень хотят вернуться обратно. Кадгар кивнул, и Медив продолжил. Но твое предположение, что погибшие маги не справились с демоном, скорее всего, ошибочно. И среди крестьян есть корыстные люди, которые призывают демонические силы, чтобы отомстить бросившие их любовницы, и глупые купцы, сжигающие счета своих кредиторов на черной свече, тоже не редкость. Но есть люди, сходящие в бездну по своей воле, уверенные, что они выше любых обольщений или угроз, не сомневающиеся, что у них достанет могущество взнуздать демонические энергии, что клокочут за пределами этого мира. Такие люди во многом более опасны, нежели обычный сброд, поскольку почти удавшееся заклинание грозит гораздо большей опасностью, чем совсем неудавшееся. Кадгар лишь кивнул, гадая, не читает ли Медив его мысли. «Но ведь Хуглар и Хугарин действительно могущественные маги». «Самые могущественные в Азероте», — подтвердил Медив, — «самые мудрые и талантливые из чародеев, советники самого короля Лана, пользующиеся полным доверием, обладающие огромным опытом и обеспеченные всем, чем только можно».
«И они знали, на что идут», — предположил Кадгар.
«Наверняка», — согласился Медив, — «однако мы стоим посреди разгромленной комнаты, а их спаленные демоном тела покоятся в винном погребе».
«Зачем же тогда им это понадобилось?» Кадгар сдвинул брови, стараясь говорить спокойнее. «Если они знали так много, зачем же они пытались вызвать сюда демона?»
«Причин могло быть множество», — со вздохом проговорил Медив. «Высокомерие — это ложная гордость, предшествующая всякому падению. Излишняя самоуверенность, как у каждого по отдельности, так и удвоенная тем, что они работали в паре. И еще, полагаю, страх, и это главное».
«Страх?» Кадгар с недоумением посмотрел на Медива.
«Страх непознанного», — пояснил маг, — «и страх того, что они уже знали, а также страх перед тем, что могло оказаться более могущественным, чем они».
Кадгар покачал головой. «Что же может быть более могущественным, чем двое самых опытных и знающих магов Азерота?»
«Ах!» — вздохнул Медив, и скупая улыбка расцвела под его бородой. «Скорее всего, я! Они погибли, вызывая демона, играя силами, которые лучше бы оставить в покое из-за того, что боялись меня».
«Вас?» Кадгар не смог скрыть удивление, но тут же осекся, испугавшись, не оскорбил ли старого мага еще раз. Но Медив лишь глубоко вздохнул.
«Меня!» — повторил он. «Они были глупцами, но я виню себя не меньше. Брось беспокоиться, дружок, Лотар может подождать. Пожалуй, сейчас самое время рассказать тебе историю Стражей и Ордена Тересфаля. А это все, что стоит между нами и тьмой».